Я кансерватары. Многім кандыдатам-рэфарматарам наогул было забаронена балятавацца. У Францыі сталі вядомымі папярэднія вынікі муніцыпальных выбараў. Лідзіруе левая апазіцыя, якая набрала 49,5% галасоў на 2% болей, чым правыя сілы. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў суайчыннікаў да нацыянальнага адзінства. У тэлезвароце прэзідэнт адзначыў, што напружанасць у адносінах з Расіяй узмацнілася ў сувязі з жаданнем Тбілісі далучыцца да НАТА. Ён абвінаваціў Расіяю ў стварэнні крытычнай сітуацыі ў сувязі з ейнай падтрымкай сепаратысцкіх раёнаў Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. У сераду 19 сакавіка Тбілісі збіраецца наведаць прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Бліжэйшымі днямі Саакашвілі сустрэнецца таксама з генеральным сакратаром ААН Пан Кімунам. У Тбілісі ля будынку парламенту на чарговым мітынг апазіцыі сабраліся каля 5000 чалавек. Некалькі прыхільнікаў апазіцыі ўжо болей як тыдзень трымаюць галадоўку. Яны патрабуюць перагляду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 5 студзеня. Сярод новых патрабаванняў адстаўка спікара парламенту Ніно Бурджанадзе. Іракскія курды адзначылі 20-ю гадавіну газавай атакі на вёску Галубджа. У выніку хімічнай атакі ўрадавых сілаў загінулі 5000 чалавек. Ушанаванне памяці ахвяраў адбылося таксама ў Багдадзе. Сваякі ахвяраў патрабуюць ад іракскіх уладаў кампенсацыі. Адказная за хімічную атаку супраць курдаў ускладзеная на сваяка Садама Хусейна Алі Хасана Аль-Маджы, які быў прысуджаны за гэта да смяротнага пакарання, аднак пакуль прысуд не выкананы. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы на хвалях свабоды, у студыі Сергей Навумчык. Сёння раніцай у Гомелі на даху 4-павярховага жылога дома на вуліцы Савецкай номер 21 гараджане ўбачылі бел-чырвона-белы сцяг. Гэта літаральна за 100 крокаў ад гарвыканкаму. Бел-чырвона-белы сцяг быў усталяваны і напярэдадні, калі святкаваўся Дзень Канстытуцыі. Некаторыя гамельчукі схільныя бачыць у гэтым почырк знакамітага на ўсю краіну Мірона. Да апошняга часу Мірон вывешваў гістарычны нацыянальны сцяг часцей за ўсё на Віцебшчыне. У эфіры «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы акрэсліўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы і якія небяспекі гэтай змены? Якія сацыяльныя групы зацікаўленыя ў захаванні і ў змене ранейшай эканамічнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхай Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Сігналы таго, што ў беларускай эканамічнай палітыцы адбываюцца перамены, пачалі паступаць, ну, недзе з сярэдзіны мінулага году. Дастаткова прыгадаць прыватызацыю Велком, велазаводу. Увесь час з таго часу ідуць размовы пра прыватызацыю шэрагу іншых прадпрыемстваў, у тым ліку і, так бы мовіць, нацыянальнага фамільнага срэбра. Сёлетняй сенсацыяй стала скасаванне інстытуту залатой акцыі, адной з істотных перашкодаў на шляху замежных укладанняў. І вось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зроблены істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа і больш канкрэтна, лібералізацыі ўмоваў працы замежнага капіталу? Міхай Залескі.
Дзеці, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо неспрыяльныя ўмовы. Ну давай ўмовы паляпшаць. Але починається все, ну, не саме головне, мені здається.
Алена Ракова, а як би ви відказали на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, уся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. И я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположения. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда и саправды были словы, были обяцанні, там я памятаю Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, велком полмільярда, велозавод там, ну, не шмат грошей, але так само такі важный об'єкт. Але можна сказати, що гэта некая тенденція, ці ось это просто некі такі кропкавыя аддачы, кропкавыя продажи, а ў цэлым лінія застаецца тая самая.
Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да крока господара Лукашенко і яго каманды, тому что нечто сапраўды было зроблено. Ну, вось, наприклад, указ про спрошенное податкообкладание для малых предприятств. Але ж это дотычится вельми малой колькости этих малых предприятств. Основная масса малого бизнеса у нас існує у вигляді приватных предпринимальников, индивидуальных предпринимальников. И их зараз імкнуться увогуле ліквідаваць як інститут. По-другое, ну, было зроблено некалькі яшчэ таких кроков, але ж гэтыя кроки доволі невялікія. Ну, наприклад, адмінілі так званую золотую акцію. Але ж гэта золотая акція ўжывалася не так уже шмат, 25 разов ось увогуле за всю гісторію яе існавання. І яна насамрэч не з'являлася вырашаючай. Ні, яна пужала усіх інвестараў, пужала. Правоабаронцы маглі казаць, як у нас тут парушаюцца правы. Але ж на эканоміку яе уплыў істотным не быў. Був калісьці такі декрет номер 40, який предугледжував позасудову конфіскацію майомості по заданню нашого президента. Гэты декрет на практиці використовувався некілька разів, і так само він був адмінений. Тоді казали, ось яка лібералізація, тут гаранти для власності у нас появляються. Але ж, ну які гаранти? Ну, гэта ж гэтыми інструментами не користалися. Ну, трохи спростили податкову систему. Але ж інструменти ніякі керування економікою, адміністраційного керування економікою, а так само покарання суб'єктів господарення, вони ж застаються, і ніхто їх не адмянив.
Алена Ракова все ж таки сказала про те, що на її погляд певний поворот, певні зміни відбуваються. І ось я пропоную поговорити чому. Підвищення цін на російські енергоносьбіти, яно безумовно стало випробуванням для білоруської економіки, але коли глядіть на макроекономічні показники, то ситуація, ну, нібито не виглядає катастрофічно. Інфляція не надто висока, валовий внутрішній продукт росте, ось за два місяці цього року у порівнянні з відповідним періодом минулого року, ось на 10% вирос, ось опошні дадені, скажімо, за студень цього року, сальдо знішньогандльового балансу навод виправилася, стала становчим, хоча маленьким, 34 мільйони. Так навошто міняти політику, яка, здається, дає ефект? Ну, ліберальні економісти, кшталту удільників нашої сьогоднішньої передачі, яны увесь час пропоновували гэтую політику змяніць, але в адказ годами гучало, що у Білорусі винайдена цудодійна модель економіки, яка квітніє без всіх этих приватизацій, лібералізацій і всіх інших, так би мовити, заміжних бредотов. А зараз висвітляється, що гэта не бредоти, а що гэта некае ўратаванне эканомікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромиться гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена.
сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот, это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк из-за этого регулирования. Но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свой лепту и говорил, ну что ж это вот. И то есть оно потихоньку, то есть опять же нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там, да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие змены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вось, скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вось тут спадар премьер-министр давал справоздачу, так казав, что все у нас расте, все, так сказать, квітнее. И навошто вогуле менять тое, что вось на протягу кольких годов показала свою эффективность?
Разумеется, квітнее, расте. Это такие показчики довольно цікавые. Например, у нас расте валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь, повинно нек расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они вышедшим на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь это лишбы на самом деле полепшать не будут от самого життя. Вот, например, зараз растет уже ВУП, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжее платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий.
Михаил Залезский, вось на ваш погляд, тое, что отбывается, ці не отбывается, вось тут у нас нават про гэта пэўная спрэчка. На ваш погляд, гэта вось такие просто кропковые, так бы мовить, адхок для данного выпадку рашэнні. Ну, вось, скажем, ну, велком, узнікла магчымасць нешта зарабіць, ну, вось, взяли, продали. Ці гэта уже все ж таки пэўная змена такой ідэалогіі, скажем, тых людзей, якія кіруюць беларускай эканомікай.
Кажуць, калі топішся, то і за саломіну ухопішся. Тут життё притиснуло и примусило, как бы, убачить тое, что наша экономика робится не только программно, але аппаратно несумещальной со своим оточением. Навокал нас отбываются изменения. У Литве, на Украине, у Польши, у России все робится иначе, а мы застаемся, как бы, ковалком СССР. И тут уже видать, что проводить, как бы, навод на свою корысть некие сделки уже робиться немагчимым. Вот правильно коллега казала, Лена, что как бы уже гроши треба утягивать назад, а по яких правилах? По СССРовских? Ну так ти варто их сюда тягнуть, может, лепи у Литву, у Польшу, на Украину, а лепи все ж таки дома. И тому починаются певные изменения, починается вот такая перебудова в головах. Але лечить, что вот генные продажи великие, которые отбылись, и они есть выником таких изменений, еще рановато, мне кажется, заучасно, потому что пока что люди еще отбиваются, працуют в онлайновом режиме, что называется. Вот появилась проблема, мы ее перекрыли. А коли поглядеть на то, что как с ВВП отбывается и с усими генными речами, я бы тут звернул увагу на то, что мы, и гена уже отчула начальство, починаем проигрывать по продукційності праці. Мы як робили 20 годов назад, у нас вот на рубель зарплаты, мы ВВП робим от 2,90 до 3,90, с 91 года починаючи. И никаких таких изменений нема, хіба перед выборами зарплату повышают. То вот гена уже отчувальна, гена национальную конкурентоздольность под погрозу ставить. И что мы будем продавать? Вот она так само, как бы, ну, выкликая певные зрухи в головах, коли так мовить. Еще одну речь вот я хотел бы затемить. Она то, что вот казал Сидорский. Але той Сидорский, он же казал, что на 70% сельскохозяйственных предприятий стратные. Так мы даем, как бы, незразумело что для показчика. Чему, коли мы рынковую экономику будуем, у нас такая колькость стратных предприятий протягивает жить снова?
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – причини, межі і перестяроги економічної лібералізації. У дискусії беруть уділ юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михайло Залєцький і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Олена Ракова. Веде передачу Юра Дракохруст.
Тут Михась у певном контексте сказал слово «перебудова». Я вот хочу его пригадать в неким иншим историчным контексте и поговорить про такую, на самом деле, серьезную проблему, на мой погляд, якая вот стоит перед людьми, которые принимают экономичное решение у Беларуси. Ну, вот, скажем, иснуе такое простое уявление, часом и у либеральных экономистов, что любое повеличение экономичной свободы ведет до росту добробыту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тем лику экономичной, лепш не свободы. И белорусская экономика видовочно не свободная. Ну, вот есть даденная, скажем, Всесветного банку, что доля приватного сектора в ВВП, якая вытворается, у России, у Польши, в Украине, у Литве больше за 70%. Здесь 75, а то и 80%. В Беларуси 25, только четверть. То есть это такая одержавленная экономика. И тут пригадывается досвід той самой перебудовы, Горбачевской перебудовы. Была советская экономика, централизованная, плановая, вы решили полепшить. Давайте мы створим кооперативы, давайте мы сдымем барьер помеж безнаявными и готовкой, и все у нас расквитнее. Но мы памятаем, что тогда и отбылось. Что вот эта прививка приватной экономики, коли вся яна державная, и она фактически разбурила, разнесла вщент эту экономику за, литерально за несколько годов. Так махчима и теперешние, так бы мовить, маги белорусской экономики перестерегаются того же самого. Что коли впустить крышечку приватной экономики, коли впустить крышечку этих приватизаций и всего остатнего, это все разнесе. Ти станет такая ситуация, что треба тогда менять цалком все. Вот такая дилемма, и она стоит перед теми, кто принимает решение в белорусской экономике. Сергей.
Те, кто принимает решение в белорусской экономике, тримают всю ладу уже 14 годов, амаль что. 14 годов тому яны гэты гайки тиснули, а зараз яны кажут, что яны их робить некую полегку. Некое пытание, а на во что это им? Вот мне подается, что полегкий, на сам рэш, великой полегки такой либерализации, ее нема. Есть спроба конвертовать свой политический капитал, у капитал экономичный. И вы поглядите, та же либерализация, якая идет, та же приватизация, и она идет ведь не публично. Вот той же Волком, как продали. Нехто с кем-то домовился, по неких непрозорых схемах эти гроши были укладены, по каких коштах было продадено это увогуле, великая таямница. И что отрымливается? Отрымливается только то, что дают полегку некоторым субъектам господарения, для того, чтобы им дать возможность працовать. И так это не выглядало, что льготы дали только им. Ну, вот трохи спрашивают некие экономичные отношения.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжение большинни наших лидеров. И люди чудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к чорту гэны воз. И гэна, як бы жарт жартом, а с другого боку, яны бачаць, что такое наша влада. Гэна влада не демократичная, потому что инструменты, институции владные, яны не сбалансованы. Няма судов, няма вольных некоторых яшчэ речаў, которые повинны быть у господарцы. Мы не можем выконать два головные принципы капитализма. Недотыкальность уласности и выконание домовов. Мы домагаемся, калі казаць про нас, мы як держава, Беларусь, зараз домагаецца адміністрацыйным шляхам таго пэўнага парадку, который ёсць. І правда, я так думаю, что калі упустить у гэны адміністрацыйны парадак, ды некалькі глотков кислороду, то будзе як у тога водолаза кислородное опьянение, пачне ўсё ў разнос ісці. Люди гэны боятся, бо якая будзе роля тогда вертикалі, горизонтали і диагонали, калі ўсё будзе працаваць дастаткова як бы самоорганізавана. Калі рынкавыя механізмы будуць падштурхоўваць людзей, а мне не трэба будзе пытацца з іх на 150 сторонок справаздачнасць.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть несвободной, да, несвободной экономически, несвободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот варианту Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает... Отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, и поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот, но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вот, на мой таки непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пераваги, хибы, той ці іншой экономичной политики, бракуя грунту таких... я бы сказал, групповых, ці можа нават класовых інтарэсаў. Ось эканамісты, спрачаючыся, гавораць, вот трэба не так рабіць, а трэба гэдак рабіць, і тады будзе лепш. Каму лепш? Усім лепш? Ці, скажам там, сялянам лепш, ці рабочым лепш, ці бюракраты, ці прадпрымальнікам, ці самім эканамістам лепш, ці адным лепш, другім горш. Ось якія групавыя інтарэсы стаяць за той ці іншай альтэрнатывы эканамічнай палітыкі? Ну, паколькі ў нас сістэма такая аўтарытарная, палітычная, то гэтыя інтарэсы яны яўна, можа, і не праяўляюцца, вось, хіба што апошняе такое яскравай праявай сталі вось гэтыя акцыі пратэсту дробных прадпрымальнікаў. Але вось як выглядаюць розныя варыянты эканамічнай палітыкі, у тым ліку і цяперашняя новая палітыка лібералізацыі, вось згледзячы менавіта групавых інтарэсаў. Як казалі старажытныя рымляне, каму выгадна? Алена.
Много каму выгадна. То есть, поскольку я говорю, что решение комплексное, вызвано целым рядом факторов, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да. То есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшней Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну, вот он видит угрозу отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самого страшного, что может быть в Беларуси. Вот я называю это молодоводизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучшие, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что, и останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение, и станет больше бедных, но станет и больше богатых.
Поскольку у Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то як бы ідзе змагання поміж розными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Гэна люди з парткомов и дети тих людей з парткомов, яны в некий способ долучились пераважной гэнай большасці до власности, и гэны люди у меру своей як бы сапсаванасці вырашаюць тыя ці іншыя накірункі шукаюць. Гэна могуць быць сілавікі, гэна могуць быць там банкіры, гэна могуць быць прамысловікі, аграры і так далей. Але гэна ўсё выразнікі інтарэсаў розных частак адміністрацыі нашай адміністратыўна-каманднай дзяржавы.
Сергей Балыкін, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Так бы мовіць, хто за якой палітыкай стаіць? Бо рэшт-рэшт выбар палітыкі для краіны гэта не акадэмічная спрэчка. І пераважна праводзіцца не тая палітыка, якую нехта пераканаў, што яна лепшая, што яна самая прыгожая, а тая палітыка, за якой стаяць найбольш масіўныя, найбольш моцныя сацыяльныя інтарэсы.
Я лічу, што палітыка такога кансерватызму, такой, можа, магчыма, такой абмежаванай лібералізацыі выгадна